продолжаем читать книгу Иисуса Навина. В прошлый раз мы окончили взятием города Иерихона. И несмотря на то, что все должно было быть предано заклятию, один из людей, один всего лишь израильтянин, взял нечто себе. И когда воодушевленные победой, славой, силой Божьей, израильтяне пошли на следующий город, предварительно выслав разведку и узнав, что город этот небольшой, народ там немного, произошла катастрофа. 7 глава книги Иисуса Навина. «Но сыны Израиля сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бен-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек и поразит Гай. Всего народа не труди туда, ибо их мало там». И так пошло туда из народа около 3000 человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим, и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало, как вода. Иисус разодрал одежды свои и пал лицем своим на землю пред ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались живых и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим?» И Хананеи, все жители земли, услышат и окружат нас, и истребят имя нашей земли, и что сделаешь тогда имени Твоему великому? Господь сказал Иисусу: «Встань, для чего ты пал на лице свое». Погибло в результате того, что один человек согрешил. Нам важно будет эта мысль в будущее, чтобы вообще разобраться в некоторых явлениях. Один человек взял, согрешивший из заклятого, и погибло 36 человек. Конечно, в конце концов его, что называется, вычислят, найдут, определят и накажут. Но по его вине погибло 36 человек. Но страшна, собственно, не гибель этих 36. Страшно то, что народом овладел страх. Страх, как написано, сердце стало, как вода у них. То есть не как кремень, не как сталь, не как железо, бронза. Вот. Сердце стало, как вода. А это значит, что Бог отступил от израильского народа. Ощущение народ охватило ощущение абсолютной беспомощности, бессилия, неспособности что-либо сделать. Как будто не они разгромили там несколько месяцев назад Моав и Аммон, будто бы не они перешли через Иордан, будто бы не они уничтожили город Иерихон. Такое ощущение, что вообще это вот люди, как будто ничего никогда храброго, мужественного, великого не делали. Настолько они обессилели. И вот это бессилие, есть знак того, что Бог отвернулся от своего народа, Бог оставил свой народ. И поэтому народ не может ничего сделать. Это мы уже говорили в прошлый раз, позапрошлый раз. Но важно знать и то, что подобные вещи точно так же работают и в частной, в личной, в обыденной жизни человека. Человек чувствует полное нежелание заниматься духовным делом. Человек, размышляя о посте, впадает в уныние. Человек, думая о том, что ему надо там выстоять шестичасовую службу, уже расслаблен, и уже у него трясутся ноги. Человек, думающий о том, что надо сделать какое-то дело ради Христа, уже изнемогает, просто думая об этом деле. Это знак оставления Богом. Иногда, то есть в некоторых случаях, это даже является прямым свидетельством того, что задуманное дело Богу не угодно. Если на какое-то дело, на которое решает человек, он не чувствует никакой помощи Божьей, силы Божьей, что у него абсолютная неспособность, нежелание это дело делать, это все свидетельствует совершенно отчетливо о том, что он взялся не за свое дело. Но вот в частной жизни бывает так, что человек становится совершенно расслабленным. Ни молиться, ни поститься, ни делать добро, ни ходить в храм ему не хочется. Он пытается это сделать, но он постоянно в унынии пребывает. Вот эта вот расслабленность души, оно есть показатель того, что человек оставлен Богом. И наоборот, вот у святителя Феофана Затворника есть такая мысль, есть такая, ну скажем, антитеза, есть такая бинарная пара, то есть когда человек пронизан божественным присутствием, когда он объят благодатью, когда Бог с ним, он ощущает в сердце некое горение, некую решимость преодолеть все трудности, которые встанут на пути. Эту решимость, это горение, то, что по мысли Феофана Затворника и пришел Бог во врещи на землю, он говорит сам Христос, огонь пришел во врещина в землю, и как хочу, чтобы он скорее разгорелся. Вот эта ревность, решимость делать дела Божьи вопреки всему, вот это есть состояние, нормальное состояние христианина. А противоположное этому состоянию, это состояние расслабленности. Если человек ощутил расслабленность, то он должен понимать, что это состояние оставление Богом, что он должен взыскать Бога каким-то образом, он должен вернуть себе потерянную ревность. И как если он не будет в состоянии расслабления искать ту ревность, которую он потерял, то он в итоге дойдет, по мысли Феофана Затворника, он дойдет до окаменевшего нечувствия, он ожесточиться настолько, что не только не будет иметь желания, решимости совершать молитвы или ходить в храм, он будет считать, что ну, это совершенно глупо, бессмысленно, подло, пошло, несуразно ходить в храм на службу или молиться Богу, или делать добро. Настолько он ожесточится. Начинается все с того, что человек теряет внутренний огонь, теряет ревность. То есть вот в данном случае мы видим, как это происходит в народе, точно так же это происходит и в судьбе каждого конкретного человека. И осознав вот именно этот момент, то есть Иисус Навин понимает, что произошло, он понимает, что вот почему так народ проиграл, почему он испуган, почему он пребывает в унынии, он понимает, что потому что Бог оставил народ. он не обвиняет их, будто бы они плохо дрались, сражались. Он не считает, что Гай, жители Гая очень великие воины. Он не пытается сделать разбор полетов, пытаясь понять, где стратегически, тактически как-то мы не так сыграли, не так воевали, где-то сделали ошибку. Он сразу совершенно понимает, Бог отвернулся от народа своего. Он сознает, что он что-то упустил, как вождь, он что-то сделал не так. И он, естественно, растерян, он не понимает, что он сделал не так. Вроде только что, вот пару дней назад было сражение за Иерихон, все было хорошо, через Иордан перешли, все было хорошо, Пасху исполнили, обрезание совершили, что не так, что сделано не то. И он склоняется перед Богом, ищет ответ у Бога. Почему ты оставил свой народ? В чем причина? Это не ропот, не возмущение, почему ты нас бросил. Это непонимание того, что происходит. Что мы могли сделать такого, что ты сразу после первых же успехов отвергаешь нас такое поражение? И он растерян и напуган еще и по той причине, что он сознает, что ему нужно держать ответ перед народом. Народ придет и спросит, что произошло, почему мы не смогли победить. А у Иисуса Навина нет ответа на этот вопрос. Он не знает, что происходит, он не может понять, что произошло. И вот эта вот растерянность и перед лицом народа, она тоже чувствует. Он знает, он говорит примерно теми словами, которые скажет ему народ, как только придет в себя, почему так произошло. И этим он показывает, что такой защиты, какая была у Моисея, он понимает, что если народ восстанет против него, народ будет прав, и никто за него не заступит, за Иисуса Навина. Он не Моисей. Ему в этом смысле страшно, что все дело, которое доверил ему Моисей, оно под угрозой срыва, оно вот-вот может закончиться, обрушиться, а он не знает причину, даже не может понять причину, по которой все это произошло. И вот так, очевидно, бывает в жизни, и каждый так или иначе сталкивался где-то с подобными явлениями. После величайшей победы, после великой славы можно ждать большой, глубокой, сильной, страшной духовной катастрофы. Это не только потому, что народу нужно смириться, чтобы он не возносился победами великими и славными, чтобы он смирился. Здесь есть другой момент. Человек, как и народ, человек, совершивший великое дело, сделавший многое по тому, что Бог ему дал силы это сделать, он становится ответственным за это новое свое состояние. Он с него, как это говорится, кому больше дано, с того больше и спросится. То есть он не может никаким образом позволить себе делать то, что делал, ну, тогда, когда еще не знал таких великих, дивных дел Божьих. И, скажем, неверность, даже сравнить израильский народ в Египте. Жили совершенно без Бога практически, и никто ничего их не наказывал. Потом они идут по пустыне уже, наказывают до Синаи, никто ничего с них не спрашивает, и ропщет, и хулиганит, а никто ничего с них не требует. Наконец, только тогда, когда на горе Синаи они получили некое понимание того, что они должны, они слышали Бога, они дали слово, поэтому, когда они отходят от горы Синаи, и начинают по-прежнему роптать, на них сваливаются наказания. То есть до Синая им это прощалось, после Синая им это не прощается. Вот, когда, скажем, Давид имел много жен, все они случайно появились, никто с него ничего не спрашивал сильно много, пока он не стал царем. Став царем, с него и спрос стал совершенно другой. Вот так же происходит и с израильским народом. Поскольку они стали свидетелями, участниками и причастниками великого чуда и великой милости Божьей, то они должны со своей стороны показать и новую степень верности, абсолютного доверия Богу. И для них это важно, принципиально важно это показать, что они готовы идти к тому, тем путем, которым ведет их Бог. Ведь они видели новое чудо. Ну, вот представьте, скажем, любому из нас, ну, вот как бы ни был скуден, беден наш опыт, наше представление о духовных реальностях, ну, каждый может, ну, вот чуть-чуточку представить себе ситуацию. Но вот завтра явился нам во время нашего, ну, скажем, там, какого-нибудь вечернего правила или вечернего ужина, явился бы ангел и сказал нам правила духовной жизни. А мы бы после этого стали бы жить так же, как жили. Разве это возможно? Разве не были бы мы наказаны за то, за что не были наказаны до того, как к нам пришел ангел? По этой, кстати, причине они и не приходят. Потому что Бог открывает свою волю, посылает своих святых, доверенных лиц только к тем людям, в которых он уверен, что они не будут пренебрегать веренным им откровением. То есть они действительно сделают все возможное, чтобы исполнить то, что велит им ангел. Если они будут после и после явления ангела продолжать жить так же расслабленно, как жили до явления ангела, то они будут гораздо больше виноваты, потому что теперь они знают, что делать, и знают из проверенного источника, из самого откровения, переживания ангела, явление ангела неизменно должно было оставить след на их душах. И вот израильский народ стал причастен подвигу, стал причастен воле Божьей. Это не может оставить его прежним, а он поступил неверно. И мало того, что этот человек взял заклятое, уже сделав неверность некую, важно то, что воины пошли на Гай несколько легкомысленно, они выделили небольшой отряд. Конечно, объективно этого выделенного отряда вполне должно хватить для разгрома жителей Гая. Но, как мы уже говорили в самом начале исторических книг, израильский народ может только всецело, всем своим совокупным существом, совокупным стремлением хранить верность Богу и делать волю Божью. Он, завет заключен не с Моисеем, завет заключен с народом. И поэтому от народа требуется, чтобы они действительно все свои силы, именно как народ, положили на то, чтобы исполнить волю Божью. И когда они так легкомысленно относятся, как будто это прогулка, то есть они просто смотрят на количество гайцев и понимают, что, объективно говоря, они могут сделать то, что захотят, не очень в этом утруждаясь. Но они посланы сюда не просто исполнять какие-то прихоти, они посланы сюда, чтобы исполнить волю Божью. И чтобы исполнить волю Божью, они должны употребить для этого всю решимость, всю совокупную решимость, всю совокупную целостность. Можно даже сказать, что само решение послать на взятие Гая небольшое количество войск, оно уже есть следствие того, что кто-то совершил грех, кто-то сделал нечто, что Бог отвернулся от своего народа, и поэтому они ведут себя неразумно никак. И это исправится сразу, когда мы увидим, когда Гай будет разгромлен все-таки, мы увидим, что это сделано именно со всей решимостью и всем войском израильтян, когда они восстановят завет с Богом, когда Бог снова примирится со своим народом, они пойдут в бой все, проведут важную операцию всеми силами своего войска, и с тех пор всегда будут сознавать свое военное действие как действие общее, как литургию, как то, что мы делаем вместе, потому что нам дано послушание от Бога как народу, не как Иисусу Навину отдельности или халифу или еще кому-то, как народу дана некоторая задача, и мы должны как народ эту задачу решить. И вот эта вот неверность человека, неверность народа, который получил удивительные знаки милости Божией, был причастен этой милости, этой благодати. Вот, для них сомнение, легкомыслие, недоверие, маловерие, оно оборачивается всегда боком. Вспомним, что Моисей только за это был лишен возможности войти в землю обетованную. Только за то, что однажды он в раздражении ударил жезлом дважды в камень. В раздражении, вот за это раздражение, двойной удар, только за это его Бог не пустил в землю обетованную. Насколько много спрашивается с тех людей, которые получили причастность некоторым божественным делам и замыслам.